Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Уважаемые слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Здесь программа «Светлый вечер». В этой студии Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня в гостях у нашей программы архимандрит Мелхиседек Артюхин. Он настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе. Это подворье Оптиной пустыни и храма Покрова Пресвятой Богородицы, все там же, в Ясеневе. И отец Мелхиседек, также пресс-секретарь синодального отдела по монастырям и монашеству.
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, Лизавета.
Итак, сегодня мы говорим про Амвросия Оптинского, и, конечно же, именно поэтому позвали отца Мелхиседека, как настоятеля московского подворья Оптиной пустыни. А отец Мелхиседек, Оптина – это такое очень важное для русского христианства, для православия место. А она дала православному миру немалое количество подвижников, многие которых стали святыми впоследствии. Есть целый сон так называемых оптинских старцев, среди которых...
Их 14 и 10 новомучеников и исповедников России. Так что 28 святых на сегодняшний день.
28 святых, вот как.
Пустынь, да.
А в чем, как вы считаете, такой феномен необычного обилия святости вот этого места? Что такого в Оптиной пустыне, чего, может быть, нет в других монастырях? Чем она так важна для мира?
Вы знаете, я об Оптиной много читал, много лет жил, 9 лет в монастыре. А вот сейчас в машине, когда ехал сюда на радиостанцию, то услышал совершенно потрясающего человека, который пожил там год. И он знал тему нашей беседы, не знал этого вопроса. И сам, так сказать, вдруг неожиданно сказал такую уникальную вещь. Почему, говорит, мне ни в одном монастыре, ни в одном месте не было так стыдно за свои поступки. Нигде не хотелось так каяться, как в Оптиной пустыне. Скорее всего, что эта история подтверждается, что основателем Оптиной пустыни был покаявшийся разбойник Опта. Собственно, из-за этого и название Опта. А легенда гласит о том, что три разбойника промышляли в этих местах: Опта, Добрый и Лютый. И в конце концов, три монастыря получили название по их именам. Троица Лютиков монастырь, потому что одного из них звали Лютый, Добринский монастырь и Оптина пустынь. Это одна из, так сказать, легенд. Кстати, монастырь располагается на реке Жиздра, а тоже, так сказать, этимология этого слова. Они по субботам, вернее, по воскресные дни, все-таки были христиане тогда, даже разбойники, они не промышляли. Надо было выходить на связь, сотовых телефонов не было, айпадов не было, никакой связи не было, и они о том, чтобы понять, они живы или нет, они собирались, у каждого была своя зона деятельности, зона влияния. На разных берегах они сходились по воскресным дням и кричали друг другу с того берега реки: «Жив брат! Здрав брат! Жив брат! Здрав брат!» И вот так река получила название «Жиздра». Вот такая легенда существует об этом месте. И поэтому говорит, что покаявшийся разбойник положил начало основанию монастыря, то есть покаяния. Поэтому, может быть, его особое такое сопредстательство об этом месте вызывает тягу к этому месту вообще всякого-то уже покаявшегося человека, о котором, кстати, старец Амвросий Оптинский, когда Достоевский побывал у него после смерти единственного сына Алексея в 73-м году, и после беседы, когда у него спросили о писателе, он сказал: он из кающихся. А с другой возникает такой вопрос: 1200 километров между Оптиной и Санкт-Петербургом, приблизительно 800 до Питер от Москвы, а Оптина 250 от Москвы, где-то всем по 1000 километров. И вдруг, так сказать, такой писатель едет не куда-нибудь, а в Оптину пустынь. Почему? Вот странное явление, так сказать. В Оптину пустынь в тот период времени не было ни чудотворных икон, ни чудотворных мощей, как во многих других монастырях.
Это какие годы?
Это 73-й год. 1873 год. Он теряет единственного сына, ему советуют, он в смятении, он, так сказать, в душевном раздрае, и он едет в Оптину пустынь, и она, беседа, встреча со старцем Амвросием, переворачивает его жизнь. И, кстати, последний роман, написанный в 1977 году, братья Карамазовы, как раз под влиянием встречи со старцем Авросием Оптинским. Он захотел нарисовать образ, так сказать, в противовес Гоголю «Мертвой души». Хотел нарисовать образ идеального человека на фоне, через старца Зосиму и через Алешу Карамазова. Хотел вывести, то есть, вот этот всехристианский типаж. Это была его такая, так сказать, уже мечта. И кто-то из литературоведов спорит о том, что старец Амросий является прототипом старца Зосимы. Когда я, так сказать, перечитывал последний раз роман, но все-таки немножко с этим не согласен. Слава богу, что у Достоевского была такая идея, была такая мысль. Вывести все христианина, то есть показать идеального монаха. У него это получилось в образе старца Зосимы. Но слишком елейный он получился по сравнению со старцем Авросием. Все-таки, так сказать, образы, они расходятся. Это мнение о том, что старец Амросий был прототипом старца Зосимы, мы это мнение поддерживаем. Почему?
Давайте по порядку, да. Отец Мелхиседек. Давайте, мы сегодня действительно говорим про Амвросия Оптинского в основном, поэтому давайте про этого человека поговорим практически с самого начала, с истоков его жизни. Откуда он, каково его происхождение, как он попал в монашество?
Интересно. Он с Липецкой губернии родился в 800...
С какой губернии, простите?
С Липецкой. Да, родился в 812 году. И родился, интересно, родился на Александра Невского, был назван Александром. А в это время в доме праздновали еще День Ангела его родного дяди, который тоже был священником. А родительница его не могла рожать в доме, его перевели в баню. И он про себя говорил: как я на людях родился, так на людях и живу. То есть родился во время пира, во время, так сказать, уже большого стечения людей. Закончил семинарию, и долгое время, когда заболел, дал обет принятия монашества, долго его не исполнял, преподавал греческий язык в частных у купцов. И однажды после...
Это все там, в Липецкой губернии.
Да. И потом, так сказать, после одного вечера вдруг он, так сказать, почувствовал... тягу к монашеской жизни, совесть его, так сказать, как тот обет, который он давал. И как он сам говорил, я очень долго жался, как он о себе выразился, очень долго жался. То есть к этому подходил очень долго, он тоже, так сказать, обладал очень, так сказать, жизнелюбивым характером, его, так сказать, жизнерадостность. Он был центром компании тех благочестивых христианских. То есть довольно, так сказать, человек был жизнерадостный и любвеобильно, ему сложно было, так сказать, сразу расстаться с миром, как он об этом говорил. Но потом, так сказать, какой-то внутренний голос, так сказать, постоянная об этом мечта, она в конце концов закончилась. Не было никаких особых потрясений, несчастных событий, случаев, когда говорят о том, что какая-то история, какая-то драма, какая-то трагедия приводит к этому. Этого не было. Это было желание послужить Богу, церкви и людям. Кстати, как Достоевский сказал, христианство есть, в смысле монашество есть идеализация христианства. Поэтому каждый, так сказать, монах – это стремление Евангелие воплотить в своей жизни настолько, насколько это возможно. Вот это была основная идея и цель старца Амвросия принятия монашества, и не где-нибудь, а в Оптиной пустыне.
Он целенаправленно шел туда.
Да. На этот период в России было около 1000 монастырей. Примерно половина женских, половина мужских. Но вот, так сказать, именно этот монастырь по благословению выбирает старец Амвросий. В тот момент она уже была, славилась своими старцами, потому что до него уже там были Моисей, Антоний, Макарий и Лев. И поэтому это уже, так сказать, столпы оптинского монашества, Лев и Макарий.
Кого-то из них он застал?
Он застал и Льва, и Макария. Он, кстати, был у них потом письмоводителем. И он как раз воспитанник старца Льва и Макария, которые, так сказать, и были его духовными учителями. Поэтому уникальность еще Пустыня состоит в том, что начали считать 108 лет непрерывного непрерывающегося старчества, то есть передающегося, если можно так выразиться, по эстафете. Первые старцы, Моисей и Антоний, поселились в 1830 году, а Никон Беляев Оптинский почил в 1938 году. 108 лет 14 старцев, так сказать, непрерывно учились один у другого. И поэтому это целая школа, которую можно назвать. Причем, что интересно, у Серафима Саровского, величайшего святого нашего времени, последователей, учеников не было. После него не остался второй Серафим Старовский, так сказать, или подобный ему, Зосима Верховский. Преподобный, ну, правда, у преподобного Сергия был Никон, так сказать, и тоже потом, так сказать, такой плеяды старцев не было. Были только ученики и святые, которые зашлись потом по северным краям нашим. Так потом и получилось именование такой Северной Фиваиды, то есть ученики преподобного Сергия Радонежского. Но в одном монастыре, чтобы святые непрерывно сменяли один другого, таких монастырей, так сказать, история не знает. Поэтому вот это, в этом уникальность Оптиной пустыни, что это, так сказать, средоточие духовной святости, преемства и традиции. И из-за поддержания традиции, так сказать, там старцы и имели возможность возрастать, принимая друг от друга, научаясь друг от друга, как свечи загорается. Кстати, один из историков называл Оптину пустынь и Дивеево два костра, вокруг которых грелась вся православная Россия. И если центром духовной жизни до Монгольской Руси был Киев, после Монгольской Руси была Троица Сергиева Лавра, то дореволюционный центр дореволюционной России, духовный центр дореволюционной России, конечно же, была Оптина пустынь. К примеру, своими духовниками Николай Васильевич Гоголь имел старца Макария, Достоевский общался с старцем Авросием, Лев Толстой общался со старцем Авросием, и в конце концов, умирая на станции Остапова, он призвал, так сказать, чтобы на станцию к умирающему графу приехал старец Иосиф Оптинский, который сам в это время был крайне болен. И приехал не он, а приехал старец Васанофий, но окружение его не допустило. Но последняя воля умирающего Льва Толстого, отлученного от церкви, была именно такова: позовите. Опт конкретно назвал старца Иосифа Литовкина. Там непонятно, так сказать, для исповедь, не исповедь, что-то могло произойти. Но, так сказать, он его конкретно позвал. Окружение не пустило. А окружение было очень звучное. Личный секретарь Льва Николаевича носил фамилию Чертков. Вот окружение не пустило. И старец Установь потом, после того, как не состоялась этой встречи, не было принято это покаяние. Он очень сильно потом переживал, болел и вынес такое, так сказать, сказал такое суждение. Он был хоть и лев, а цепей, связывающих его, разорвать не смог. И очень об этом сожалел. Поэтому, когда говорят, так сказать, уже о том, что где находятся люди, посмертных участь, мы ничего не знаем, так сказать, вот это одно только желание Толстого о покаянии, потому что для чего еще звать священника, чтобы просто, так сказать, на литературную тему побеседовать. Поэтому, может быть, то есть вот это последний крик души, последнее покаяние, если даже не перед священником, а перед Богом. Может быть, Господь будет это принимать это уже как исповедь состоявшуюся и как обращение состоявшееся. Причем об этом нас, так сказать, утешают слова святителя Феофана Затворника Вышинского, который говорит, что на страшном суде Бог будет искать не за что бы наказать человека,
а за что
оправдать. Лишь бы только что-то доброе в его душе нашлось. Потому что Господь не только судья, но еще и милостивый Отец. Поэтому эта молитва «Отче наш», она как раз об этом говорит, что мы дети Божии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Архимандрит Мелхиседек Артюхин, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе, от подворья Оптиной пустыни, и храма Покрова Пресвятой Богородицы, все там же, в Ясеневе. У нас сегодня в гостях это программа «Светлый вечер». Отец Мелхиседек, а скажите, как вы думаете, такой расцвет монашества, такой расцвет, как мы говорим, старчества в XIX веке в синодальной России? Многие церковные историки сейчас, по прошествии уже почти 100 лет с момента окончания синодального периода, называют его не самым, с точки зрения духовности, удачным периодом в истории нашей страны, в истории православия в России. Но, тем не менее, 19 век – это такой расцвет, очень мощный, конец 18-го, Серафим Саровский, 19 век, оптинские старцы. Вот с чем это связано? Ведь общество довольно светским было.
Собственно говоря, расцвета никакого и не было. Поэтому из-за того, что не было расцвета, и был 17-й год. потому что не было расцвета. Читал недавно письма епископа Игнатия Бенчининова, который говорил про тогдашние монастыри. «Кругом один телесный невежественный подвиг». Телесный невежественный подвиг.
То есть работа, работа тяжелая.
Пост, воздержание, не спать, носить вериги, одеваться, так сказать, непонятно как, спать на циновке. И только сказал, и только почти в одной пустыне духовное делание, когда целью становится не телесный подвиг, а борьба со страстями, с недостатками исполнения евангельских заповедей на деле. В Оптину пустынь ехали до самой революции, не надо даже забывать, значит, представители царской семьи. Елизавета Федоровна была в Оптиной пустыне. Константин Константинович Романов, великий князь. Директор Румянцевской библиотеки. Значит, Антон Павлович Чехов. Это уже, так сказать, уже начало 19 века. До самой революции, то есть община пустынь была, так сказать, тропа к ней не зарастала. Мало того, старец Вовсанофий, почти без пяти минут генерал, приходит в община пустынь. Это 905 год. И потом об этом месте пишет потрясающие слова, потому что он писал тоже стихи. Вот. Он пишет об община пустынь такие слова. «Яснее здесь небеса, и чище их лазурь, мирской ерем нося и скорбный совершая тернистый жизни путь, сподобился я видеть отблеск рая». Между прочим, так сказать, многие из них, так сказать, из великих людей помнили заветы и слова Николая Васильевича Гоголя. Он Кошелеву, своему соратнику и другу, пишет такие слова: «Обязательно вам надо побывать в Оптиной пустыне. Я не спрашивал у этих монахов, кто и как из них живет. Сами лица говорили о том, что с ними без собеседует все небесное. Передайте мой поклон отцу-настоятелю, ибо я знаю, что без его молитв и без осенений свыше не может двигаться мое перо. Каждый час я должен быть в Оптиной пустыне и должен быть выше житейского дрязгу. Оценка духовной связи его и Оптиной пустыни. Я каждый час мысленно должен быть в Оптиной пустыне, быть выше житейского дрязгу. Почему? А потому что соприкосновение со святыней человека ставит, так скажем, на правильное место. Потому что кто-то из мудрых людей сказал: когда Бог на первом месте, тогда все остальное на своем. И как раз, так сказать, этот взгляд на жизнь, что, так сказать, христианство можно увидеть или понять то только через понимание монашества. Вот как бы это ни странно не звучало. Это не мои слова, а слова Достоевского, который сказал: христианство это монашество это идеал христианства. И чтобы понять христианство, надо понять монашество.
Но это точка зрения Достоевского.
А кто такой Достоевский? Пророк? Пророк.
Ну, подождите, да. Подождите. А кто-то вам возразит.
Нет, секундочку, так сказать, это.
Даже из верующих православных людей, о чем христиан. Возразит?
Чтобы понять христианство, надо понять монашество.
Да.
А я спокойно это докажу. Дело в том, что...
А докажите, это интересно.
Я спокойно это докажу. Когда я поступил в монастырь, я, так сказать, знакомился со святыми отцами, знакомился с образом жизни, так сказать, монашеской, потому что это как любой ребенок, который хочет быть военным, читает, так сказать, про армию. Так и я, так сказать, желая, так сказать, стать монахом, об этом много, к этому долго шел. И я увидел исполнение евангельских заповедей, увидел воочию. Это был Троица Сергиева Лавра. Значит, епископ Феофан советует, когда ты садишься за стол, это вообще просто монашеская такая, это уже взгляд и традиция, то ты смотри только перед собой, и то, что лежит на столе, бери то, что близко к тебе. и не бери лучшее и большее. Значит, я вспоминаю такой конкретный момент. Братская трапеза на 6 человек салатница, на 6 человек фруктовница. Вот, и лежит в тарелке, лежат яблоки. Я человек, так сказать, думаю, вот интересно, как будет дальше развиваться событие. И увидел, что есть яблоки большие и есть маленькие. И думаю, кто первый начнет брать? И вот тот, кто начал первый брать, он начал брать с маленького. И в конце концов на тарелке осталось лежать одно яблоко. Самое большое, которое досталось мне. Потому что я его взял последний. Каждый, кто брал, старался сделать так, чтобы большое не ему досталось. Вы, Миру, такую ситуацию могли бы, так сказать, встретить?
Да.
Но каким образом? И где?
Ну, где угодно, в приличном обществе.
Но какой там принцип будет, чем, так сказать, руководствоваться? Пять человек не ошиблись.
Вот я могу представить такую ситуацию как в светском обществе, так и вполне церковном, не монашеском.
А это просто, как раз под влиянием...
Просто от воспитания зависит.
Да, конечно. Это как раз от влияния на светскую обществу, тоже под влиянием Евангелия.
Но, простите, но это не совсем очевидный пример. А не получается ли, на ваш взгляд, отец Мелхиседек, что таким образом, превознося монашество, мы...
Абсолютно нисколько. Нет, да еще расскажу один случай, который мне запомнился на Афоне. Это была первая поездка в 93-м году, когда собрали игуменов или их помощников на тот момент почти всех действующих мужских монастырей. Это было около всего 20, и сейчас их около 400. Вот. И мы опаздывали в Лавру, на Афоне, потому что передвигались не как сейчас, так сказать, более-менее там есть машины сейчас на Афоне, а в 93-м году, ты даже себе не поверишь, мы передвигались в кузове некрытого КамАЗа самосвал, то есть не тинтованный, а в открытом кузове КамАЗа.
А что в этом такого?
Ты ехал 45 километров от Кореи, Корея, хотя то, что название такое, Корея, столица Афона, до Лавры, это 40 километров в кузове открытого КамАЗа.
Я ездил примерно такое же расстояние в кузове грузовика в России, да, по сельским дорогам ездил. Я немножко о другом, отец Мелхиседек. Не получается ли так, что таким образом мы принижаем белое духовенство, обычное приходское? Вы же не можете рекомендовать монашество всем желающим прийти к Богу.
Да не только духовенство, а просто обычных простых людей, которые состоят в браке.
Но я же к этому не призывал и ни одного слова об этом не сказал, о том, что монашество выше, чем, так сказать, простое. Мы говорим о том, что монашество – идеализация Евангелия, когда целью своей жизни становится исполнение Евангелия. Вот это на первом месте, Дай Бог, чтобы это было, это стюмериан, так сказать, и, так сказать, у любого человека. Дай Бог, чтобы это так у всех это было. Но если мы возьмем святцы, так сказать, вот сейчас даже на наши откроем, мы преподобных и святителей, там будет больше, чем сюжет от мирян. Даже простой мирянин, Алексей, даже не монах и не святитель. Два святых у нас, так сказать, на слуху. Протоиерей Алексей Мечов и отец Иоанн Кронштадтский. Но мирян мы так, они по пальцам немножко. У нас много мирян-мучеников, но преподобные, так сказать. Кстати, так сказать, Кирилл и Мефодий. Но опять же, под конец жизни монахи. Ефросинья Московская и ее муж Дмитрий Донской. Тоже, так сказать,
фасильный. А вам не кажется, что это может быть связано с тем, например, я сейчас немножко фантазирую, что монах, живя святой жизнью, он живет, грубо говоря, он живет в церковном контексте, его подвиг, он виден, и он фиксируется. А мирянин, будучи святым и живя святой жизнью, он где-то там прожил и умер, и в контексте мирском, да, вот таком многообразном, потерялся, и просто это не было зафиксировано.
И это тоже то же самое. И такие моменты были, и они тоже есть. Кстати, даже была есть такая история. Как одному из преподобных пришел... ему было открыто, говорит, ты еще не пришел в меру. Он подумал о себе, один из святых, так сказать, преподобных, подумал о себе, что вот он, так сказать, подвижник, вот он, так сказать, благочестивая такая жизнь, что он, так сказать, пришел в какую-то уже определенную меру духовную. Вот, ему откровение. Ты еще не пришел в меру, двух женщин, которые живут в Александрии. Он отправляется в это место, ему было открыто, кто это. Приходит и спрашивает, а как вы живете? Он говорит, что у вас особенного? Говорит, мы вообще ничего не видим за собой особенного. Ну, как же ничего не видите, так сказать? Ну какой вот образ жизни? Он говорит, вот мы, говорит, живем под одной крышей, вышли за двух братьев, так сказать, и живем под одной крышей уже 15 лет. Две замужние женщины. Имеем попечение о доме, так сказать, это день и ночь в трудах, так сказать, утром вспоминаем о Боге, вечером, ну, и в течение дня. Вот, и, ну, так вот, что особенного? Ну, может быть, только то, что мы за 15 лет друг другу не сказали ни одного укоризненного слова. Но это великий подвиг, это великое устроение души. Таких людей это уже масса, но все эти люди, они все движут ими, прежде всего, конечно же, Евангелие. Поэтому можно, так сказать, есть такая поговорка, не все в монастыре спасаются, и не все в монастыре погибают. И поэтому у каждого свой подвиг, у каждого свое призвание, у каждого свой образ жизни. Поэтому, так сказать, уже этот, у кого какой, так сказать, талант. Поэтому здесь, так сказать, я... нисколько не призываю к тому, чтобы каждый станет монахом. У каждого свой это уже путь.
Сейчас мы продолжим обсуждение этой темы, тем более, что у меня есть еще одна позиция. Не могу сказать, что я полностью ее разделяю. Но
Алексей,
вот хотелось бы...
просто источник позиции, кладезь
позиции. Хотелось бы выслушать ваше мнение на сей счет. Напомню, друзья, что в гостях у программы «Светлый вечер» сегодня архимандрит Мелхиседек Артюхин, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе, это подворье Оптиной пустыни, и еще одного московского храма, который находится там же неподалеку. Это храм Покрова Пресвятой Богородицы. Елизавета Горская, я Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».